Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем нашу программу в прямом эфире. Телефон в нашу студию 959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Вот у нас раздался уже первый звонок. Алло, добрый вечер, мы слушаем.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, вот у меня такой вопрос. Когда Господь был распят на кресте и сказал: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот как это правильно понять, если Троица нераздельная и единосущная? Простите меня. Спасибо.
Дело в том, что, спросив так, вы забыли о том, что во Христе было две природы. В нем, в его человечестве почивало божество. И как это выяснили святые отцы на Халкидонском соборе, нераздельно, неразлучно, неслиянно и неизменно. Поэтому Господь на кресте страдал как человек. И по человечеству своему ощущал богооставленность в этот момент. Поэтому это взывает его человеческое естество. А по божеству своему он, конечно, страдать не мог, потому что Бог есть существо совершенное и не способен к такому страданию. Потому что его природа, она много выше этого. Конечно, я понимаю, что даже вот такое объяснение, такое, которое вот следует из обычного нашего, как вы именуете, школьного богословия, оно не может во всей полноте нас удовлетворить. Дело в том, что в таких вопросах мы, конечно, не можем быть сведущи, потому что у нас нет достаточно опыта для созерцания божества. Поэтому мы можем только заучить уже предложенные формулировки, которые дали церкви богоносные отцы. Поэтому мы стараемся твердо держаться святоотеческого предания, веруя, что вот то, как они интерпретировали вот эти сложные вещи, они соответствуют и духу предания церковного, и их личному опыту, и учению церкви, и, разумеется, согласно с Евангелием. Поэтому мы должны смиренно склонить свою выю и принять те изложения вот таких сложных вещей, которые вот нашему уму недоступны. И вот именно поэтому отчасти Господь и говорил, что мы должны быть как дети. Понимаете, вот такой вот вопрос, он же происходит от чего? Ну, от того, что вот ум наш пытливый, но не снабженный духовным рассуждением, пытается найти ответ. Ну, вот как Фома, он сказал собратьям апостолам, и сегодня как раз день святого апостола Фомы. Вот если я не вложу свои персты в язвы гвоздиные, не смогу поверить. А когда Господь ему предложил это исполнить, его такое давешное желание, то он уклонился от этого и исповедовал Христа и Богом, и Господом. И вот так, собственно, и всегда бывает. Поэтому нам, людям грешным, лучше, конечно, довольствоваться тем, что изложено в Евангелиях, и не пытать то, что выше нашего разума. Тогда мы будем сохраняться вот, ну, в какой-то такой особенной безопасности. Вот, как ни странно, но вот ваш вопрос сочетается и с вопросом, который тут пришел к нам в студию еще до начала передачи. Мы уже этого касались, но все-таки я об этом помяну. Вот тут без подписи, ну, в общем, не важно. Некто спрашивает, как вы посоветуете, смотреть ли фильм «Страсти Христова»? Ну, мне трудно советовать, потому что я этот фильм не видел, и вряд ли буду его смотреть, хотя я вполне допускаю, что кому-то этот фильм покажется и нужным, и интересным, и важным, вот, и так далее. Потому что, ну, в общем, то, о чем в этом фильме рассказывается, мне, собственно, прекрасно известно. А то, что Гибсон талантливый человек, мне тоже прекрасно известно. Два или три кадра из анонса я видел, поэтому могу себе вот, ну, как-то так составить, ну, некоторое впечатление о том, как, наверное, это мощно сделано. Вот. Но опять, ну, зачем мне на себе ставить эксперимент и вносить себе в душу лишние впечатления? В этом нет нужды. Вот, поэтому я проявляю, так сказать, осторожность такую личную, предпочту не смотреть. К другому человеку я тут не могу ничего посоветовать. И надеюсь, что поход в кинотеатр с этой целью душе того человека, который будет это смотреть, не повредит, раз он сделал такой свой выбор. Вот что могу сказать по этому поводу. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Марию.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Я курю уже 8-й год, была в секте, прошла чин присоединения, и мне очень трудно бросить курить. У меня сильная зависимость. Есть ли какие-нибудь благодатные старцы, которые могут излечить от этого недуга? И если есть, то как до них доехать? Спасибо.
Пожалуйста. Дело в том, что исцелять – это вообще прерогатива не старцев, а Господа Бога. А те люди, которые усердно могут молиться с любовью за человека, таких, слава Богу, в церкви много. И если кто-то берется как-то специфически исцелять от табака, то это как-то всегда вызывает какие-то подозрения. Как вот помолиться Богу за человека, чтобы он избавил от этой вредной привычки, то, я думаю, таких людей вы найдете, поглядев вокруг себя. А вообще, вот есть такая уловка, что ли, для человека, который желает бросить курить. Вот если человек может не курить сутки, то он может и бросить курить. Вот как это происходит. Вот человек рано утром встает, и занимается своими делами, и весь день терпит. И вот он дотерпел до вечера, не покурив, лег спать и проспал всю ночь. Вот он, вот день и ночь он не курил. Это было ему трудно давалось. Вот, но вот он утром проснулся. Ему нужно вспомнить, что ему нужно не курить всего один день. И причем опыт показывает, что это для него возможно. Вот вчерашний день он не курил. И если он сможет и второй день не курить, то он сможет и третий. И вот так далее. Вот от одного дня к другому, вот так вот воздерживаться, можно бросить курить. Хотя хотеться будет, может быть, даже не один год. Вот, а два, иногда и больше. Поэтому вот вам так можно посоветовать. Но потом, если вы вот так будете воздерживаться от курения и причащаться святых Христовых тайн и просить у Бога помощи, то Господь вам обязательно в этом поможет. Алло, добрый вечер.
Алло, батюшка, благословите.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Батюшка, была в монастыре на Страстной, хорошо потрудились, Пасху встретили, три раза причастилась. Но я, наверное, где-то подсознательно ждала, что так часто я никогда не причащалась. И, приехав домой, наверное, ждала каких-то искушений, считая себя недостойной так часто причащаться. Собственно, что и случилось, мы с мужем поругались сильно. Как вообще вот вы на это смотрите? И на Светлой Седмице же причащались очень многие. Совершенно не надо и было, ну, сами знаете, и говеть.
Батюшка. Так я не совсем понял ваш вопрос. Конечно, я против того, чтобы причащающиеся христианки ругались с их мужьями. И это я, понятное тоже дело, против. Я думаю, что и наши братья-мусульмане с этим согласятся, и правоверные иудеи, и даже атеисты-буддисты, и вообще, так сказать... Ну, я не знаю, всякий здравомыслящий человек, по-моему, скажет, ну, что же, особенно сильно там ругаться, ну, как-то это вообще неприлично званию христианского. Потому что, ну, ругань, она же, ну, как ничего не доказывает, не объясняет. Поэтому, конечно, но вот в том-то, конечно, беда, что вот наша жизнь христианская внешне, она как-то очень так похожа. Человек вот усердствует к Богу, стремится к службе Божьей, причащает святых Христовых тайн. А вот результатом бывает жестокая ругань с самым родным человеком. Вот это, конечно, весьма печально, потому что никак не соответствует тому, что должно быть. Конечно, ни один человек не может достойно быть великого таинства, это понятно, но это тоже и не значит, что не надо причащаться. Вот нужно, чтобы вот ту силу Божью, которую человек получает вот в таинстве Евхаристии, он все-таки направлял на борьбу с грехом. Ну, это, по-моему, самая очевидная вещь. Бог вам в помощь. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
Христос воскрес.
Воистину.
Батюшка, вот почему Евангелие от Матфея начинается словами родословие Иисуса Христа, сына Давидова и сына Авраама? Почему сына Давидова и сына Авраама, когда вроде как от Святого Духа и от Отец-то Иисуса? Почему сын Давидова и сын Авраама? Простите,
пожалуйста. Дело в том, что апостол-евангелист Матфей писал для своих братьев-иудеев. Каждый иудей того времени, ну, практически каждый, кто был, ну, в здравом уме, твердой памяти, знал свою родословную. Вот как ныне современные исландцы. Вот, до первых переселенцев обычно знают имена своих предков. Это было очень важно. И апостол, евангелист Матфей, приводя родословную, таким образом доказывает, что Иисус Христос есть подлинный Мессия. Потому что помимо своей родословной, каждый иудей знал, что Мессия придет из, и как будет он потомком Давида. Поэтому сын Давида царя, в нем будет течь и кровь царская. Поэтому апостол Матфей подчеркивает это и возводит родословно именно к нему. Потому что его цель была пояснить всем правоверным иудеям вот мессианское служение Господа Иисуса Христа. Вот для чего это было и сделано. А почему от Авраама? Потому что только чада Авраама могли надеяться, потому что Аврааму именно было обещано, что из его чресел придет спасение. И поэтому каждый потомок Авраама, ну, по сю пору даже те, которые и не веруют в Иисуса Христа, Сына Божия, они надеются, что через них придет Мессия, и вот их освободит, и они получат, ну, то, о чем каждый мечтает. Поэтому вот эти очень важные вещи, как вот родословие, восходящее к Аврааму и Давиду, это есть, ну, такие, ну, главные координаты, что ли, подлинности Мессии. Первое, то, что он натуральный потомок Авраама, вот, то есть принадлежит народу Божию, а второе, роду царскому, из которого имел быть произойти Мессия. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Раба Божия Галина. Батюшка, я хотела спросить вот насчет того, что не грешно ли брать чаевые, работая официантом?
Очень интересный вопрос. А что ж тут грешного? Абсолютно ничего такого в этом нет. Потому что вот вымогать чаевые, там вот стоять над душой, делать вид, что от тебя зависит подача какого-то такого особенного блюда, вот, какие-то делать знаки внимания клиентам, вот, имеющие целью как раз деньги вымогать. Это, конечно, ну, непристойно. Вот. А если человек как бы от доброты душевной дает чаевые, это, ну, просто дар, это может быть и некое вознаграждение за работу, и за хорошую сервировку, за ненавязчивое обслуживание, за такую искреннюю доброжелательность, ну и так далее, и так далее. Потому что, ну вот, всегда это как-то проще человеку сделать в виде денег. Вот. Поэтому в этом нет ничего такого особенного. И это вот совершенно такая общепринятая вещь. А чего мы этим смущаемся? Ну, только если по гордости. Или какая-то есть действительно тайная мысль или подспудное серебролюбие. Вот это тогда будет смущать душу. Потому что это известно, есть такие места, в частности, ресторан к ним относится, где ну, чаевые – это, ну, настолько распространенная вещь, что это не воспринимается вообще никем как аномалия, а в некоторых странах и в некоторых заведениях вообще чаевые официально входят, вот в отелях, официально, даже вот официант или там консьерж или еще какой-нибудь служащий отеля, он чаевые сдает начальству. Ему из них там платят какую-то премию. Потому что, само собой разумеется, и знает, вот раз он стольких людей обслужил, вот такой-то процент он, значит, заработал. Он даже практически не может утаить, особенно потому что, ну, сейчас все дорогостоящие отели, они вообще видеокамерами оборудованы, вообще, так сказать, никуда от этого не денешься. То есть это входит и в оплату труда, и в премию, и как бы все об этом знают, и чуть не объявляется это официальный клиент. Поэтому это, в общем, такая традиционная форма, которая возникла именно вот из желания отблагодарить, она уже приняла такую совершенно вот четкую основу. То есть смущаться здесь нечем. Потому что если официант вдруг будет отказываться от чаевых, то наоборот это произведет какое-то впечатление, ну, может быть, отталкивающее на клиента. То есть будет разрушено, ну, самое главное. потому что люди приходят в ресторан ведь не только есть. Они общаются, и это для многих людей, хотя, ну, кому-то вот, может это странно показаться. Ну, как-то это для какого-то такого, ну, создание себе настроения особого, ну, как-то для них это вот быть в ресторане, это какая-то очень важная часть жизни. Даже если вы с этим не согласны, там, или кто-то, но во всяком случае это факт. Поэтому по-христиански, конечно, ну, нужно поддержать это, а не разрушать. Поэтому всякое такое вступление вот в какие-то такие противоречия, они только, ну, разрушат душевный мир человека, которому вы в данный момент должны послужить. Алло, добрый вечер, слушаем вас. Алло.
Алло, вы меня слушаете?
Да.
Добрый вечер, батюшка. Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Будьте любезны, не могли бы вы мне ответить на вопрос по псалтыри? Вот такое, значит, изречение. Предварись стражбы, очи мои, смятих, смятохся и не глаголах. Как это по-русски понять лучше? И второе. Реша в сердце своем ёжики, их вкупе. Что такое ёжики? Спасибо.
Ёжики – это значит родственники. Прям буквальный перевод. Поэтому, вот, чтобы понять псалтирь, нужно иметь обязательно, конечно, словарь. Или книгу, где есть перевод. Причем желательно перевод не с масорецкого еврейского текста, а перевод с септуагинты. Такая книга есть. Вот ее можно поискать, и вы найдете. Тогда вам это все будет понятно. И потом, ну, можно пользоваться и той псалтирью, которая есть в русской Библии. Вот, хотя там есть некоторые разночтения, но, во всяком случае, самый главный смысл вы поймете. Поэтому, вот, ну, по крайней мере, вот эти какие-то такие непонятные слова. Поэтому вот лучше бы пользоваться переводом с греческого церковного текста. Ну, если не получится, словарь плюс русская Библия вам в этом поможет. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Скажите, пожалуйста, почему Иисус Христос во многих местах Евангелия, это пишется, запрещал говорить о том, что Он Иисус Христос? Бесам запрещал, больным, которых Он исцелял, запрещал говорить, что Он Христос. И в связи с этим вопрос дальше. Можно ли говорить о том, что вот мне Бог помог, когда я знаю, что это действительно вот только Божьей помощью совершилось какое-то доброе для меня дело? Или тоже я должна вот помалкивать?
Ну, вы знаете, если человек возьмется за правило вообще помалкивать, это лучше. Потому что очень часто мы жалеем о том, что сказали. И очень редко жалеем о том, что промолчали. Поэтому вот если будет такое правило, это, конечно, лучше, это безопасней. Вот. Теперь по поводу того, почему Господь вот это частенько скрывал и не велел разглашать. Дело в том, что Господь чудеса творил не на показ, а творил в силу необходимости. Вот он шел и увидел похоронную процессию. Наинская вдова хоронила единственного сына. Господь сжалился над ней и воскресил сына. И, ну, никак иначе нельзя было поступить, вот, чтобы ее утешить. Только воскресить сына. И вот он был вынужден это сделать. Там, апостолы плыли по Генесарецкому озеру. И чтобы ему обойти его, встретить их на том берегу, нужно было очень много времени, он бы не успел. Поэтому взял и пошел по воде. не для того, чтобы их напугать, что они подумают, что призрак идет, а вот ну, практической необходимость ему была идти по воде. Вот. Поэтому он, всякое чудо такое, вот, ну, сверхъестественное проявление, оно ведь обладает ну, такой силой воздействия на человека. Господь хотел, чтобы люди веровали в Него как в Сына Божия на основании Его слов, на основании того, что Он человек не от этого мира, что Он живет по-другому, что Он говорит по-другому, что Он к людям относится по-другому, что Он желает другого, что Он интерпретирует Священное Писание по-другому. Вот он хотел, чтобы их душа склонилась к Слову Божию, а не под воздействием чуда. Поэтому Господь, вот мы видим это и в первом чуде в Кане Галилейской, творил эти чудеса, хоть по необходимости, но с некоторой неохотой. И по возможности старался делать это незаметно, делать это через других людей. Вот через Матерь Божию принесите, говорит, архитриклину воды в кувшинах. Они принесли, а там оказалось вино. Так это вот такая многоступенчатая такая вещь, которая должна была ну, для большинства скрыть. Что и удалось. Все архитриклин отнес это чудо ну, вот к самому жениху. То есть очень узкий круг оказался, был в это посвящен. Даже Господь вот на гору Фавор не всех учеников брал, а только троих. Петра, Иакова и Иоанна, например. Или вот для исцеления дочери Иаира тоже. Вот старался скрывать, чтобы люди верили в него не под воздействием чуда. И вот тогда вера становится ну, такая, ну, более качественная, что ли. Более такая твердая, устойчивая, основанная на более глубоких вещах. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Будьте добры, скажите, пожалуйста, вчера перед тем, как закрывали врата во всех пределах у нас в храме, выжигали свечи и молились. Подскажите, пожалуйста, о чем молятся в этот момент перед закрытием царских врат?
Ну, как о чем? Там же поют «Господи, помилуй» 40 раз. Поэтому молятся о помиловании. Вот. Что такое помилование? Тоже можно по-разному на это взирать. Просить у Бога милости разных. Вот. Ну, и благословение Божие на то или на то или на то. А можно и о прощении грехов. В таком плане юридическом, чтобы Господь простил. Вот о чем. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Батюшка, будьте добры, разъясните, пожалуйста, вот Евангелие от Матфея, глава 12, стих 46, вернее, 47, и некто сказал ему, вот мать твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою. Вот я, значит, обращаю внимание на слова «братья твои». И в главе 13 тоже вот здесь «не плотников ли он сын, не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосиф, и Симон и Иуда, и сестры его, не все ли между нами?» Разъясните, пожалуйста, батюшка, о каких братьях и сестрах идет речь?
Речь идет о детях Иосифа от первого брака. Иосиф был вдовец, и поэтому он был и избран родителями Пресвятой Богородицы для того, чтобы он сохранял девство Пресной Девы Марии. Потому что она не имела намерения вступать в брак. Но в Израиле такого института девства, монашества не было. Была какая-то ну, аномалия, это людьми не было бы воспринято, потому что, ну, как все, это же обычная вещь, что вот обычай, он как-то тяготеет над людьми. И вот люди как-то вот даже вот сейчас никак не могут это преодолеть. И действительно, бывают, ну, какие-то такие сложности, что проще исполнить обычаи, чем вступать в бесчисленные такие объяснения. И вот семья Пресвятой Богородицы и Иосифа, они были родственники, он был ей дядей по родству, он стал ей таким мнимым мужем. То есть, грубо говоря, официально он был ей супруг, у нее были уже взрослые дети, некоторые были даже старше самой Богородицы, и о них речь идет. Но дело в том, что в древнем Израиле был даже закон леверата. То есть, если вот брат умирал рано, то следующий брат должен был взять в жены его супругу. И если у них родятся дети, то они считались детьми умершего брата. Поэтому есть семья, в ней есть дети. Там тоже была семья Иосиф и Мария, и у них были дети. И для всех было совершенно, так сказать, ну, спокойно принято, что дети Иосифа – это и дети Марии. Вот. А кто практически был там биологическим мужем, это вообще людей не интересовало. Это уже, понимаете, такие греховные достижения поздних эпох. И поэтому вот вполне объяснимо то, что вот и так и именуют, согласно израильской традиции того времени, вот и эти персонажи священной евангельской истории. Алло, добрый вечер.
Алло, Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Батюшка, раба Божия Раиса, меня смутили, вот, алло.
Я прекрасно вас, Раечка, слышу.
Меня смутили вот эти слова, глава 23 от Матфея. И отцем себе никого не называйте на земле. Один у вас отец на небесах. А как же мы вот называем? Отец Дмитрий, отец там Виктор.
Не
вот
только...
что-то не смутили вот эти
и
слова.
И вот у меня папа был, Царство Небесное. Я его тоже называл отцом. Вот. И что же? Чего ж тут смущаться-то? Речь идет о совершенно, ну, как-то о других вещах. Потому что вот то, что мы называем, ну, отца отцом или там священника отцом, это же есть, ну просто обычай такой, и больше ничего. Неужели вы думаете, что в Евангелии могло бы придаваться значение вот таким вещам? Отныне, раз это запрещено, вот мы так тупо, формально, и родного отца будем не отцом называть, да тятькой, допустим, да? Или батя. Ну, неужели вот, из таких глупостей может состоять Священное Писание? Абсолютно очевидно. Речь идет о вещах высших. Что вот отец, творец с большой буквы, это Отец Небесный. Вот речь идет о том, чтобы вот между нами никто не вставал. Это речь идет о том, чтобы не было посредника у человека и Бога. Потому что даже если священником мы именуем отцом, и даже иногда именуем и пастырем, но понятно, что это условно. Дело, что священник, он по своему существу, он является таким же точно человеком, как и все. Поэтому на самом деле священник, ну, в стаде церковном, он является вожаком. Но по своему существу он принадлежит этому же стаду. Вот как раз, ну, такая попытка обожествить самого священника как человека, придать ему каких-то божественных черт, там, что вот это, там, живой пророк, там, небожитель, и там вот, что бы он ни сказал, это надо воспринимать как вообще истину в последней инстанции. Еще больше безумия, когда сам священник этого требует и так далее. Не в обиду будь никому сказано, священник в стаде играет роль барана этого стада, который вот идет впереди. А подлинный единственный пастырь овец Христовых – это сам Христос. Понимаете, вот какая разница? И вот в этом смысле глава церкви и вот сам пастырь стада является Христос, который идет тоже впереди. Он не гонит стадо впереди себя кнутом, а идет и кличет по именам каждую свою овцу. И вот если овца откликается на этот голос, то она идет за Христом. Но первым же в стаде является самый сильный, самый опытный баран этого стада. Ну, как всегда, вожак в стаде – это всегда мужского пола и так далее. Вот он самый сильный, самый опытный и так далее, и так далее. Вот в этом смысле надо понимать и отношение к слову «отец». Чтобы не переносить функции прерогативы Господни на человека. Вот какая важная вещь здесь содержится. А не чисто формальное употребление того или иного слова. Понимаете? Алло, добрый вечер. Слушаем вас.
Добрый вечер. Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Батюшка, у меня такой вопрос. Вот я у Иоанна Златоуста вычитал, что мать обязательно должна каждый день до самой смерти читать за детей псалмы. И я их читаю, но вот надо ли какую-то свою особую молитву, потому что у меня еще и сродников много, то есть я вот о живых две читаю славы, и там славу о упокоении, у меня доченька умерла. Вот нужна ли какая-то своя молитва, например, там вот я обращаюсь, Господи, пусть чтение моих псалмов будет молитвой моей к Тебе за детей. Или это не обязательно?
Понимаете, какое дело? И опять же мы об этом много раз говорили. Вот что значит, нужна или не нужна? То есть вот это неужели зависит от меня? Вот я сейчас скажу, нужна, да? И вот скажу, где найти, вы начнете читать, да? А потом еще вам какая-то мысль придет, там нужна, не нужна. И вы опять спросите, опять найдете. И так вы потихонечку обрастете очень многими прекрасными текстами, прочитывая которые, вам не хватит 24 часов. Вот. И что тогда будем делать? Потому что на любой вопрос, а нужно ли молиться за родственников? Ну, конечно, нужно. Нужно ли молиться за троюродных? Конечно, нужно. А нужно ли молиться за тех, кто умер в прошлом году? А те, кто 100 лет назад? Конечно. А нужно молиться за тех, кто умер 1000 лет тому назад? Конечно, а почему же не нужно? И так далее, и так далее. То есть, понимаете, какое дело? И молитва ведь это есть обращение к Богу. Может быть, в разной форме. Может быть, молитва такая умная. То есть, человек в уме обращается к Богу, так мысленно. Молитва может быть и с помощью какого-то текста. Взять, прочесть и ум свой и сердце вложить в слова молитвы. И так далее. Можно действительно взять псалом и спросить у Бога, чтобы Господь воспринял этот псалом как молитву по тому и тому поводу. Можно и так, и так. Ведь не соблюдение в данном случае каких-то вещей таких формального чина. Потому что формальный чин, он служит для церковной молитвы. Почему? Потому что чины всем известны, и к этому чину, который совершается в церкви, приглашаются и все православные христиане. Через чины все имеют возможность участвовать в общей молитве и так далее. Но то, как человек молится сам в своей келье, это дело его кельи. И дело самого человека. Как он наладит свою молитву в жизнь. Здесь вполне возможен известный, можно сказать, произвол. Потому что произвольно человек может решать, как это должно быть у него устроено. И ни один человек не может сказать, это тебе нужно, а это тебе не нужно. Понимаете, человек испытывает потребность в чтении псалтиря, а кто-то ему скажет, это тебе не нужно. Не нужно, когда я испытываю потребность. Или не надо за этого усопшего молиться. А почему? А я хочу. Что в этом такого плохого, и кому от этого будет плохо, и так далее. Это вообще, грубо говоря, никого не касается. Только человека и самого Господа Бога, или святого угодника, которому этот человек молится. Поэтому вот тут незачем это излишне формализовывать, потому что жизнь вообще столь всячески многообразна, и подходы, и опыт у людей столь разен, что незачем это все вводить в какую-то такую единую жесткую систему. Вот жесткости тут никакой нет. Есть правила, ну, слава Богу. Ну, вот как и в посте. Есть устав поста? Конечно, есть. Но ведь понятно, что человек старый, у него одно отношение к посту, у молодого по-другому. Человек, постившийся первый раз, ему трудно. А человек, постится, который уже 40 лет, ему вообще легко. Поэтому вот вы, если что себе избрали, и придерживайтесь во славу Божию. Если хотите что-то прибавить, ну и прибавьте во славу Божию. В этом тоже ничего плохого нет. Бог вам в помощь. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. Это раба Божия Галина. Благословите, батюшка.
Христос воскресе.
У меня вопрос к вам, знаете какой? Мне непонятна очень фраза из Евангелия от Иоанна, 20 стих. Вот когда Мария Магдалина подходит к Иисусу Христу, а он ей говорит: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему».
По толкованию этого места, мы тоже неоднократно об этом говорили, которое предлагает нам святоотеческое наследие, речь идет вот о чем. Что Господь по воскресении своем уже был в преображенном теле и принадлежал миру духовному. Мария к нему бросилась, имея в виду человека, который ей, ну, вот, принадлежит как друг, как собрат, как учитель. То есть она не могла вместить того, что уже случилось. Поэтому Господь ее в этом остановил. Не прикасайся мне, потому что те чувства и тот порыв, который она испытывала, это был порыв целиком земной. Он, этот порыв, принадлежал прошлому, воплощению Сына Божия во плоть, подобной нам. Поэтому Господь, когда уже явился воскресшим, Он был иной. И Он не хотел, и это было для души Марии не спасительным, чтобы уровень тех взаимоотношений, который был у него и у нее до его смерти и воскресения, оставался таким же. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, раба Божья Галина. Христос воскресе, батюшка.
Воистину воскресе.
Отец Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Большой ли это грех женщине стричь волосы, вот уже пенсионного возраста, если я фактически всю свою, ну, вот много лет уже только и стриглась, и волосы такие... Ну...
Если за год до пенсии, то...
Алло?
Я говорю, если за год до пенсии...
Нет, на пенсии уже, ну, просто я хочу сказать, пенсии? Волосы такие, что из них причесок-то особо не сделаешь, и для шпильки тоже уже и голова болит. Вот, и да. Вот красить волосы, насколько это... Потому что я знаю, что в Новом Завете там же написано, что стричь волосы – это большой грех.
Нет,
ну,
ничего
вернее,
там
есть голова.
Ничего там такого нету. Нет, вы это невнимательно читали. Стричь волосы там совершенно, совсем не так. Вот я даже потрудитесь, вот найдите это место и внимательно почитайте. Большой ли это грех? Вообще, давайте вот еще раз в какой-то момент, ну, подумаем. Вообще, что такое грех? Грех – это ведь есть то, что отделяет нас от Бога. Вот короткие волосы или длинные могут ли отделять человека от Бога? Речь идет ведь о том, ну, о некотором обычае. Вот давайте вот сейчас возьмем 11 главу, 1 Коринфянам. «Всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая, но имеется в виду наголо. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если же не стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. А это было тогда, в древнем Израиле, на Востоке. Ну, потом это перешло и в другие культуры. Женщина простоволосая, это называлось, это считалось, ну, неприличным. Но правила приличия, они меняются. Поэтому вот здесь слово «грех» даже нет. Здесь речь идет о том, что постыжает свою голову. Дело в том, что речь идет об отношении к приличиям. Сейчас женщины стригутся, одни средние, другие коротко, третьи длинные носят и так далее. Но что принято? Некоторые даже сейчас пропагандируются, даже некоторые на лысого стригутся. Непонятно, чем это вызвано, ну как-то, чтобы, наверное, шокировать людей или таким экстравагантным способом привлечь к себе внимание. Но если уж совсем нечем, такое вот несчастье, ну ничем человек не привлекательный, ну то хотя бы лысиной. Но опять сказано, если же не стыдно быть, а если не стыдно, то тогда тут вообще никаких проблем, понимаете? Мы можем вообще из Библии много всяких таких моментов найти, которые имеют отношение, ну, вот к той эпохе, когда это было сказано. Это называется реалиями. Вот некоторые такие моменты, которые характеризуют вот конкретно ту эпоху. И если мы будем это переносить в 21 век, то мы обязательно столкнемся с какими-то вещами невыполнимыми. Ну, например, в частности, вот вы мне сказали так, а я скажу, нет, раз на пенсию вышло, все, категорически стричь нельзя. Ну и что? Ну, кто меня послушает? Ну, понятно, нет. Ну, как я? Женщины нынешние, они и мужей-то своих ни во что не ставят. А тут какой-то дяденька по радио. Ну, и что это будет? И я буду совершенно выглядеть категорическим глупцом, если буду на эту тему там что-то говорить. Вот. И человека буду смущать. Потому что, ну, не может быть, что щепотка волос, которая у нас с вами осталась, она каким-то образом влиять вообще на Царствие Божие. И тем более, это вообще вещь временная, в гробу это все довольно быстро превращается не знам во что. И вообще, если это и грех, вы знаете, вот это я вот точно могу вас успокоить, то это один из самых наименьших. То есть вот сколько мы этому вопросу внимания уделили, это вот это время все истраченное, оно даже много-много превышает вот какие-то такие наши нарушения там чего-то. Поэтому ведь смысл-то христианства в достижении любви, постижении духовной жизни, а в длине волос какая духовность содержится? Если это имеет отношение к духовному, то только вот какое. Своим внешним видом мы смущаем какого-то человека, раздражаем его, обижаем, как-то приводим его в ярость там, и так далее. Вот ничего не нужно делать того, чтобы как-то приводило других людей в смущение, в ярость, в осуждение и так далее. Вот о чем тут идет речь. И апостол, ну, просто повод такой, как вот говорят, информационный повод избрал для того, чтобы это объяснить. Но не для того, чтобы мы формализовали еврейский обычай 2000-летней давности. Ну, это просто смешно. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Вот апостол Фома, почему его называют близнец? Что у него был брат или, ну, в общем, почему же близнец? Как будто у него и брата никакого не было. Спаси Господи.
Вообще, если честно, я не знаю, был ли у него брат. Но это было прозвище. Такое, это вот то, что его как-то отличало. Может быть, он был на кого-то похож и так далее. Может быть, это было, ну, род фамилии. Вот. Ну, у нас близнец нет такой фамилии, но вот близнюк есть такая фамилия, вот и южно-русская, славянская, украинская. Это вполне, в переводе точно означает близнец, и вот вполне вот какое-то такое прозвание у апостола было. Вообще, конечно, с одной стороны, очень интересно и приятно, что мы вот, ну, таких небольших комариков стараемся разглядеть, но лишь бы их, так сказать, не отцеживать, потому что все-таки, ну, вот я не знаю, нас даже в школе учили, вот я помню как-то даже из школьного курса, когда вот воспринимать все произведение, которое, ну, да, даже это не только на уроках литературы, а даже вот на математике или по физике учили, чтобы мы старались видеть всю задачу в целом. Чтобы ни одно условие, или вот если в литературе, то ни один персонаж не ускользал от внимания. Вот это как вот в рисунке, когда людей учат рисовать в системе западноевропейской живописи рисунка, то говорят, что должен быть взгляд, как у коровы. То есть смотреть на все пространство в целом, вот, а не рассматривать одни детали. Потому что если мы будем рассматривать только детали, то у нас сложится неверное впечатление, как у тех слепых людей, которые ощупали слона. И говорили, что слон похож это вот на колонну, потому что он дотронулся до ноги. Другой говорит, хвост, он похож на веревку, потому что коснулся хвоста. Третий говорит, слон похож на одеяло, потому что он коснулся уха и так далее. Вот нужно отойти подальше и как бы все вместе оценить. Также вот и Евангелие, послание апостолов также. Нужно вот смотреть в целом, вот стараться почувствовать, что же Господь от меня хочет главного. А потом уже каким-то образом это распределяется и на какие-то детали. Алло, добрый вечер, слушаем.
Добрый вечер. У меня вот два вопроса. Первый вопрос. Вот когда мы бываем за границей, у нас бывают экскурсии в зарубежные, вот в католические храмы, и вот когда мы заходим в храм или выходим, нам надо ли кланяться, креститься, вот так, как мы ведем себя, когда заходим в нашу церковь. И второй вопрос у меня о предопределении. Вот известно, что Богу все известно о человеке, вот он только родился, а Бог уже знает его жизнь до конца. И получается, что вот как наши труды, вот мы молимся и обращаемся к Богу, просим Его о чем-то, а Он уже знает, будет ли человек хороший, плохой, достойный он или недостойный вот вечной жизни. Спасибо.
Ну, конечно, раз Он знает, так и нечего и кланяться. Все, бросаем молитву, бросаем пост, бросаем воспитывать детей, бросаем мужу суп варить, бросаем гладить, бросаем гулять, бросаем заниматься спортом, бросаем работу. Но раз он знает, значит, надо все бросить. Ну, как же так? Никак не связано. Никак не связано. Понимаете, наша жизнь должна быть выражением нашей любви к Богу. А в чем у нас не получилось, надо принести свое покаяние. Вот, собственно, и все. Если стоять на позиции, ну, что бы такое, вот сделать бы такое бы, чтобы вот минимально и, в общем, выполнить опять некие такие, какие-то формальные вещи, и чтобы Бог уже ни меня не беспокоил, ни я его не беспокоил. Ну, это же не так. Это же, вот, должны быть живые отношения. И вот удались они или не удались. Понимаете, если мы ищем только каких-то вот, ну, формальных вещей, кому постричься, кому... Вот самое умилительное бывает, когда вот заходит, значит, женщина в храм и оказывается без платка. У нее расширяются глаза, она ищет что-то такое в сумке, потом достает носовой платок, уже не раз использованный, делает там 4 узелка и надевает на голову. Понимаете? Вот. Это как вот на корове седло. Ну, что лучше, быть в использованном платке в храме, это очень так благочестиво, или оказаться с непокрытой головой. Ну, понимаете, совершенно ситуация абсурдная. Неужели Богу угодно, чтобы человек был на голове надел носовой платок? Не головной, а носовой. Вот это что такое, благочестие, что ли? Ну, по-моему, это насмешка. Это скорее кощунство. Это как раз вот то самое, что и вызовет, ну, может, смех там или какой-то там и так далее. То есть это что-то странное, это какой-то цирк. Это, ну невозможно. Уж вот такой вид в храме, он там, ну, совершенно неприличен. И тем не менее человек думает, что это так. Теперь по поводу кланяться в храме католическом. Ну, а хорошо, а я по полю иду, а поле лютеранское, лютеранин хозяин, но что, я не могу перекреститься, поклониться? Это что тут? Надо ли опять или не надо? Ну, никаких специальных постановлений Святейшего и Священного Синода не было по поводу кланяться там или не кланяться. Вот есть такое желание сердца наше? Желает, вот во многих католических храмах теперь уже используют вообще наши иконы. Вот Владимирская икона Божией Матери. Потом, ведь мощей сколько? Вот поезжайте в Рим, там мощи всех апостолов, а трех апостолов вообще целиком. Поэтому, ну как, нужно руки в карманы, что ли, сдерживать себя или связать за спиной? Ведь это же естественное проявление верующего чувства. Чего ж тут, зачем его как-то сдерживать? Бог вам в помощь, Христос воскрес.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.